Как только очередная жертва подходила к санитару, тот, как автомат, всаживал ей иглу в предплечье. Стоило бедняге только отшатнуться, его бил по спине грубый детина в форме. Через несколько шагов его ждали еще два наполненных шприца. После этого оставалось только опуститься на скамеечку, мыча от боли. Вот уже над плечом культуриста занесена безжалостная игла, глаза атлета закатились, и он с шумом упал на пол. И все же это не выход. Санитары все-таки сделали уколы, а сержант схватил бесчувственное тело за ноги и оттащил в сторону. Приблизившись к санитару, я стиснул зубы и собрал волю в кулак. Медкомиссия завершилась еще одним унижением. Сжимая в руках мешки с пожитками и отощавшие папки, мы, голые, несчастные, измученные, стали в последнюю очередь. Вдоль стены одного из залов выстроились пронумерованные столы, точь-в-точь билетные кассы аэропорта. За каждым столом выседал джентльмен в темном костюме. Когда подошел мой черед, сержант оглянулся на меня и показал пальцем: «Двигай к 13-му столу». Чиновник за 13-м столом, как все штатские в этом зале, носил очки с толстыми стеклами. Моя папка снова оказалась в чужих руках. Из нее был изъят еще один бланк, и я обнаружил, что сквозь очки на меня смотрят налитые кровью глаза. «Жак, ты любишь девочек?» Чего-чего, такого вопроса я не ожидал. Почему-то мне представилась Бипс, которая смотрит на меня и давится от смеха. «А то как же? А мальчиков любишь?» «Среди моих лучших друзей есть мальчики». Я начал догадываться, к чему клонит этот простак. «Правда?» — он что-то вписал в бланк. «Расскажи о своем первом гомосексуальном опыте». От такой просьбы у меня аж челюсть отвисла. «Ушам своим не верю. Вы проводите психиатрическую экспертизу по анкете?» «Ты меня поучи еще, щенок!» — прорычал чиновник. «Ишь волю взял разговаривать! Я спрашиваю, ты отвечаешь, усек?» «Ничего себе! Да вас надо лишить диплома врача, если, конечно, он у вас есть. Наверное, вы вовсе не врач, а специально переодетый рядовой». «Сержант!» — визгливо крикнул чиновник, побагровев, и за моей спиной раздался топот ног. «Призывник отказывается отвечать на вопросы!» Мои ляжки обожгла острая боль, и я завопила, скочив в сторону. Сержант, облизнув тонкие губы, снова замахнулся стеком. «Это повторится, если не будешь отвечать как положено», — пообещал штатский. «Да, сэр». Я всем видом продемонстрировал повиновение. «Впервые опыт подобного рода я приобрел в 12 лет, когда вместе с 14 моими товарищами по шайке меня понесло». Чиновник торопливо записывал мою болтовню, а разочарованный сержант отошел. Когда анкета была заполнена, я получил не то разрешение, не то приказ идти в лифт. И снова 40 голых в кабине, снова закрываются двери. На этот раз мы явно ошиблись этажом. Перед нами оказались ряды столов с пишущими машинками, за каждым столом юная леди. Со стыдливым шелестом наши справки прикрыли причинные места. Мы так покраснели, что повысилась температура воздуха. Но ничего другого не оставалось, как стоять с ужасом, ожидая, когда головы девушек оторвутся от машинок, а милые глаза уставятся на нас. Казалось, что дверь закрылась через 14 с половиной лет. Двери опять открылись, но никаких девушек на этот раз не было. А была уже привычная фигура очередного скотоподобного сержанта. Интересно, что за генная мутация породила в этом народе столько толстошеих, крутобровых, толстопузых садомазохистов?
«Выходи!» — заорал он. «А ну, живо по 10 человек, первые 10 через ту дверь, вторая десятка через соседнюю». «Да не 11! Читать не умеешь, осел!»
За дверью, куда просочилась моя десятка, нам велели построиться в шеренгу. Мы встали лицом к стене, с которой свисал неприятный на вид красно-коричнево-зеленый флаг с изображением черного молота. Офицер с тонкими золотистыми полосками на погонах подошел к флагу и повернулся к нам.
«Сегодня очень важное событие», — с пафосом произнес он. «Вы, молодые люди, наиболее достойные из вашего поколения, добровольно явились сюда, чтобы посвятить себя защите любимой Родины от злобных сил, стремящихся поработить ее. Наступил торжественный момент, о котором вы так мечтали. В этот зал вы вошли юными шалопаями, а выйдете отсюда солдатами. Сейчас вы дадите присягу на верность армии. Пусть каждый поднимет правую руку и повторит за мной. Я, называйте свои фамилии, по собственной воле.
Я, называйте свои фамилии, по собственной воле.
Стоп! Начнем сначала и начнем правильно, иначе вас ждут неприятности.
Я не хочу, пискнул кто-то.
У тебя нет выбора, мрачно заявил офицер. Наша родина демократическая страна, а вы добровольцы и дадите клятву. Если не дадите, а у вас есть такое право, то вот через эту дверь попадете в федеральную тюрьму, где просидите 30 лет за уклонение от демократических обязанностей. Итак, повторяйте за мной.
Стараясь не вникать, мы повторили все то, что он сказал.
Служить преданно и во всем подчиняться вышестоящему. Смерть, если я изменю. Смерть, если я усну на посту. Смерть, если я дезертирую. И так далее, вплоть до «клянусь именем отца, матери и Бога» или «богов по моему выбору». Опустите руки. Поздравляю. Вы теперь солдаты и подчиняетесь требованиям начальства. Первое требование начальства – добросовестно пожертвовать литр крови для госпиталя.
Выполнять!
Едва держась на ногах от отчаяния, голода и потери огромного количества крови, мы ждали, когда нам, наконец, дадут отдохнуть. Но не тут-то было.
«Строиться! Каждый из вас сейчас получит форму разового пользования, но пользоваться ей запрещается до особого распоряжения. Вы наденете форму, поднявшись на крышу, откуда вас отправят в лагерь Слимарко, где начнется ваше обучение. Каждый получит личный знак со своим именем и служебным номером». «На знаке есть желобок, чтобы его можно было легко сломать пополам. Ломать запрещается, это военное преступление!»
«А почему нельзя ломать, если он для этого и предназначен?» – пробормотал я. Сосед объяснил. «Личный знак ломают пополам после смерти солдата. Одну половинку отправляют в архив, а другую кладут в рот мертвецу».
Наверное, вам не покажется странным, что я в тот миг почувствовал металлический привкус во рту.